последние года на нашей планете много разговоров о современном положении мира, о надвигающихся глобальных переменах на планете. В начале 21 века намечается очередной шаг в естественном отборе человечества. Не утихают дебаты о приближающемся конце света. Ну, для кого-то конец света, а для кого-то конец тьмы. Не зная, что предпринять, человечество наблюдает, как содрогается от ураганов Земля, как неспокойны недра планеты, как подземный огонь вырывается, и он уже вырвался в 19, 20 и 21 веке из-под земли. Вот слышите, гремит подземный огонь. Слышите грохот, треск, тррр, туда-сюда. По планете миллионы, миллиарды аппаратов и в воздухе, и в океане, и по земле. Они все используют подземный огонь. То есть нефть, газ, уголь. Все это берется из-под земли, все это берется из земли, из тела планеты, берется ее энергия. Называется она подземным огнем. О том, что вырвется этот подземный огонь наружу, предсказывалось давно. Ибо ничего другого князь тьмы или сатана ничего обещать нам не мог. Поэтому мы и в 20 веке, и в 21 постоянно имеем дело с подземным огнем, который вырвался наружу. Все войны там используются везде, взрывчатка, это подземный огонь и так далее. А то, когда говорят о подземном огне, начинают там кумекать, что это такое? А, наверное, там вулкан где-то зашевелился. Вот он, подземный огонь здесь, вот наружу, нас душит, травит, давит, мнет, взрывает. Разрывает, уничтожает. То есть князь тьмы направил нас по ложному пути жизни цивилизации нашей. Наводнение, повышенная вулканическая активность, климатические аномалии. Не прекращаются природные техногенные катастрофы. Одна трагичнее другой. Количество катастроф будет нарастать. То есть подземный огонь, который используется безмозглым человечеством, он должен уничтожать это человечество. И все это сопровождается потрясением основ жизни человеческого сообщества. Все это сопровождается попранием всех норм морали и этики, насаждением культа насилия и вседозволенности, национальной, уже даже нацистской, шовинистической, фашистской нетерпимости и вражды. Когда говорится о национальности, это хорошо. У нас много разных наций, каждая нация что-то имеет свое, но когда одна нация начинает ненавидеть другую, то тогда национальность превращается в нацизм. А если этот нацизм начинает уничтожать физически другую нацию, это уже фашизм. И все это сопровождается идеологией шовинизма, то есть когда одна нация, вот сейчас, допустим, главный черный фашист на нашей планете, главный черный фашист на нашей планете объявил, что Америка – это нация номер один, это супернация. Это уже идеология шовинизма, сатанизма. Как сатана в свое время объявил себя самым великим космическим логосом в Солнечной системе, в результате все такие великие обречены на уничтожение. Точно так и эти Обамы, и вся нечисть, подобная ему, также будет ликвидировано. Сейчас земные люди вынуждены жить и воспитывать новые поколения в условиях, когда все решается с позиции силы. Это стало нормой, как в отношениях между жителями той или иной страны, так и между государствами. Вот к нашему времени, к современной эпохе, можно отнести слова Елены Ивановны Рерих, матери Агни-йоги. Она же это воплощение Матери Мира нашей Солнечной системы. А воплощений у Матери Мира, как и у Владыки Мира, много. Так вот она писала: «Всемогущий доллар на этой земле заклепал уста. Где явилась на то необходимость, там он и заклепал. И открыл, где ему нужно, фонтан хулы и клеветы. Кажется, что земляне подошли к тому пределу, дальше которого существование справедливых, добрых и мирных отношений в человеческой среде становится невозможным. Политологи, политтехнологи, ученые, всевозможные богословы дают происходящему свои оценки, каждый из них свою. Но многие ли понимают, от чего это происходит и в чем причина всех этих процессов на нашей планете? Широко известны многие пророчества. Время начала 21 века является давно предсказанной эпохой великих перемен, временем апокалиптическим. Правительства некоторых стран ведут строительство бункеров специального назначения для спасения отдельных групп суперлюдей при надвигающейся глобальной катастрофе. Суперлюдей будут спасать. Подземные города строят. Огромные миллиарды долларов, евро и прочее используются для этого. На одном из крупных островов в Ледовитом океане, имеющий особый статус демилитаризованной зоны, в частности Норвегии, профинансировано строительство зернохранилища, в котором будут храниться образцы семян разных видов растений с целью сохранения и размножения этих видов после глобальных катаклизмов. И как-то по телевидению вот эти подземные хранилища показывали. Теперь в Мексике на одном из полуостровов группа суперитальянцев, ну, имеется в виду буржуи, вот эти суперэлита построила для себя мини-город под землей. И, как они полагают, это защитит их от различных катастроф, включая грядущий апокалипсис. Хотя, в общем, эти бездари, хоть у них много и долларов, но, как говорит кот Матроскин, ума не хватает. Вот эта публика не понимает, что такое апокалипсис, но подземные хранилища для себя строят, надеясь, что они их сохранят. На Западе везде сейчас строятся частные бункеры с использованием самых современных технологий, с автономными системами энергообеспечения, очистки воздуха, водоснабжения, так что можно, конечно, с разной длительностью времени там проживать. У кого денег мало, 3 месяца можно прожить. У кого больше, 1,5 года. Некоторые планируют прожить несколько лет там. Ну, пока глобальная катастрофа. Ядерная зима, скажем, пройдет. После того, как взорвется Лустонский вулкан. Несколько лет у нас будет ядерная зима. Но сейчас свет выключи, окна закрой. Вот это будет такая темнота везде. Ну, как ночью бывает у нас, когда света нет. Ну, люди изощряются. Некоторые создают универсальные ковчеги, которые могут находиться как на поверхности земли, под землю закапываться и под воду уходить. Конечно, позволить себе такие убежища могут только очень состоятельные, с толстыми кошельками люди. Ну, нам, конечно, не хочется комментировать нравственную основу попыток отдельных кланов спасти свои драгоценные жизни. Те, кто изучает теософию, тайную доктрину, агни-йогу и все, что связано с тем, что дали нам космические учителя, начиная с конца 19 века, в 20 веке, вот эти люди знают, что единственно возможный ковчег спасения для всех, без исключения людей нашей планеты, был послан землянам, старшими космическими братьями человечества в виде нового провозвестия учения живой космической этики. Все, кто возьмет на вооружение живую этику, и не просто теоретически ее возьмет, потому что есть такие, которые, да я уже там прочитал всю живую этику, а другой говорит, да я всю тайную доктрину тоже прочитал, ну и чего понял, чего поняла, да ничего, говорит. Так вот, оказывается, теоретическое знание нового провозвестия ничего не даст, еще и пойдет в минус таким людям. То есть нужно практически это применять в жизни. Только если изменится от такой теории, от знания учения, если произойдет изменение качеств духа человеческого. Если качество нового не появится у человека, я не говорю про свойства личности временной и смертной, а про качество духа. Вот если такого не появится нового качества или не улучшится старое какое-то качество, значит, все знание живой этики будет только во вред. Наблюдая за событиями, которые происходят в нашем мире, ощущая все большее напряжение в пространстве, мы чувствуем, как растет наша потребность, наш с вами имеется в виду. Не всех остальных вон там, которые бегают, стремглав, носятся по планете, как говорит Владыка, умалишенно снуют по планете. Речь идет о таких, как мы. Так вот, мы начинаем чувствовать в том, что растет наша потребность вновь и вновь обращаться к учению света, к письмам космических учителей, к тайной доктрине, особенно к письмам Елены Ивановны Рерих, через которые мы получили живую космическую этику. Почему она космическая? Да потому что космические цивилизации живут в согласии с этой этикой. И нам она предложена. В письмах Елена Ивановна говорит о грядущем переустройстве нашей планеты, предупреждая близких по духу друзей о надвигающихся бедствиях, подготавливая их к этой неизбежности. Очень тревожным было время конца 40-х и начала 50-х годов. Почему тревожным? Очень было. Конец 40-х, начало 50-х. Почему тревожно это время было? То, что силы тьмы, один отряд черной иерархии, возглавляемый гитлеровскими фашистами, был разбит, а второй отряд, еще более мощный, возглавляемый американскими фашистами, англо-американскими, вот тот хотел отряд этот продолжить войну прямо тут же, когда прошел Нюрнбергский процесс, Нюрнбергский трибунал, сразу после него. Англо-американцы планировали продолжить войну и уничтожить Советский Союз окончательно. Генералы сказали, что силенок маловато против советской армии у них. Давайте как следует сейчас передышку, вооружимся. И таким образом с 45 по 49 с большой скоростью изготавливалось атомное оружие. И к октябрю 49 года были готовы 300 атомных бомб. Но в 45-м, помните, 2 атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Больше у американцев не было этого страшного оружия. Но зато налажено производство. И вот эти огромные миллиарды Англии, Америки использовались на изготовление атомного оружия. 300 атомных бомб – это тоже мистическая цифра. 300 элитных главарей, которые правят миром на этой земле. Это члены тайного правительства нашей планеты, черного правительства, ближайшие помощники сатаны. Это его комитет. Вот он с этим комитетом решил ликвидировать Советский Союз и социалистические страны. За 4 года подготовились и собрались как раз в первой половине октября. А что там за даты у нас в первой половине октября? День рождения Николая Константиновича Рериха. А он, когда сатана был снят, он поставлен владыкой планеты. Когда сатана был снят? В 36-м году. Когда этого гада убрали, но пока он еще не был, как говорится, ликвидирован. Теперь что еще у нас там? Какие даты? Сергий, Елена Ивановна, да? Как раз тут даты такие. И вот сатана решил как раз в этот момент начать атомную войну. Советский Союз к тому времени не имел такого количества. А только-только начинали разворачиваться. 17 октября 300 американских бомбардировщиков должны были сбросить 300 атомных бомб на соцстраны Советский Союз. Но в этот момент владыка Солнечной системы уничтожил сатану. И Иегова перестал существовать. Он же Самуэль, он же Мартанда, он же князь мира сего, он же Зевс, он же Саваоф, он же церковный Господь Бог, который сотворил все из ничего. Много он себе всевозможных имен присвоил, ну и так далее. Он был ликвидирован. Но каким образом? Когда ликвидация кого-либо идет снаружи, то грохоту, шуму много всякого разного. Чтобы уничтожить один народ, другой народ должен использовать артиллерию, бомбы и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы внешнее уничтожение произошло, много всякого шума создается при уничтожении. А когда уничтожение идет сверху, то оно происходит в абсолютной тишине. Сатана был уничтожен в полной тишине и разложен на принципы. Поэтому каждый сатанист может быть ликвидирован таким же образом. Без всяких автоматов Калашникова, без атомных бомб и так далее. Вот почему тревожным было время конца 40-х годов. В 49-й год князь Тьмы планировал уничтожить жизнь на всей планете. Если бы этот гад сбросил 300 атомных бомб на соцлагерь Советский Союз, то вся жизнь на Земле была бы уничтожена радиацией. Казалось бы, ну что, Советский Союз там разбомбили, а радиация для всех хватило, чтобы покончить жизнь. Была бы уничтожена вся человеческая жизнь, вся жизнь животного царства и, естественно, растительного тоже. То есть жизнь была бы ликвидирована на этой планете, если взорвать 300 атомных бомб. Мир, расколотый на два противоборствующих лагеря, пребывал в состоянии холодной войны. Но о холодной войне мы все с вами слышали, да? Силы тьмы всячески это поддерживали, эту войну инициировали. Несмотря на усилия по объединению стран соцлагеря, между ними оставались серьезные противоречия. Война в Корее – это был первый самый большой конфликт после Второй мировой войны. Лена Ивановна и ее помощники были свидетелями вот той напряженной обстановки. Ну и силы тьмы планировали еще что-то устроить на Земле, но у них не все удавалось, поскольку в 49-м году, в октябре, главарь черной иерархии был уничтожен. А без главаря, оставшаяся черная иерархия, она уже не могла так противиться силам света и воплощать свои мерзкие черные планы. Конечно, советы Елены Ивановны Рерих давались в конкретный исторический момент, но много ею сказанное, вернее, данное через нее, данное еще тогда, вот это все в наше время вновь обретает острую актуальность. За рамками наших знаний и представлений находится ответ на вопрос, какими усилиями Великого Космического Братства осуществлялось спасение Земли и как отодвигался грозный срок, который указывала Елена Ивановна Рерих. Она говорила о марте 1949 года тогда. То есть князь Тьмы, видимо, планировал что-то еще на март. И дальше Елена Ивановна говорит, катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить ее будущие размеры, но избежать не удалось. Кроме того, катастрофа в марте 49-го года, силы тьмы планировали создать эту катастрофу, вот эта катастрофа была отодвинута, отложена как бы, ценой огромной жертвы, о которой никто из землян не знает, и никому это не открывалось по сей день. Узнает только тогда кое-кто, кому это положено знать, как она пишет, узнает только тогда, когда перейдут черту. Какую черту? Неизвестно. Какая черта? Про что? Наверное, все, скорее, уровень развития того человека, которого можно открыть, о той огромной жертве. В то время судьба всей планеты висела на ниточке. Сейчас опасность, хотя и уменьшена для всей планеты, но полностью не избегнута и снова приблизилась. И она предсказывала, что в 1977 году планете будет конец. Ну, 1977 год. Помните, да? Когда Брежнев планировал захватить Афганистан. Так вот, оказывается, перед 1977 годом еще что-то там такое силы тьмы намечали. Но князя тьмы уже к тому времени не было. Космические строки не так легко понимать, пишет Елена Ивановна, ибо они связаны с событиями на земном плане и зависят от коллективной человеческой воли, которая может накренить чашу весов судьбы нашей планеты в сторону разрушения. А вот глобальная катастрофа и переустройство всей планетарной жизни неизбежны. Что такое глобальная катастрофа? Что за переустройство глобальное мировое? Неизбежны они. Что это такое, мы не знаем. Но они могут быть задержаны или, наоборот, приближены и ускорены, и даже явиться на значительном ослаблении, и даже на сокращении пределов пространства, осужденного космическим законом кармы. Каждое пространство, каждая территория имеет свою карму, помимо тех двуногих, которые там бегают. Так самая страшная катастрофа могла произойти именно в 1949 году. Но не произошла. Понятно, почему, да? Только что говорили про октябрь месяц. До сих пор удавалось ее отодвигать. Но срок уже в 21 веке. Вопрос лишь в том, сумеет ли земное человечество одуматься и сдержать свои недостойные звериные инстинкты и тем уменьшить размеры грозного бедствия. В то время Елена Ивановна писала в Северный Китай, в Харбин, где жили Абрамовы. Она им писала: «Мы яро приближаемся к временам, о которых сказано в последних строках Откровения Апокалипсиса. Древнейшее пророчество о том, что жена сотрет главу змия, это ярая истина космическая, и в высших мирах она уже осуществилась. То есть жена, матерь мира, а на земле она предстала в облике Елены Ивановны Рерих, действительно стерла главу змия. Она вместе с владыкой уничтожила князя тьмы. О ней сказано в древних пророчествах, что жена сотрет главу змея. Она и уничтожила сатану вместе с владыкой нашей Солнечной системы. Сатана, не захотела думаться, а в невежестве пребывать опасно. Сатана – это плод невежества. Учиться не хотел, хотя космический учитель, он такой уровень. Вот точно так сейчас большинство двуногих бегает по планете, учиться не хотят ничему. Вот они этим невежеством себя обрекают на уничтожение. Не кто-нибудь, сами. Не хочешь учиться, дураком помрешь. А после этого тебя возьмут сюда, на эту планету? Наверное, нет. Куда-нибудь на другую. И будешь там гавкать или лазить в виде обезьяны. Это еще хорошо, по каким-то деревьям. А может быть, в виде камня будешь наполнять собой камни соседних планет. Раз здесь был камнем на шее у цивилизации, у космической иерархии, но почему тебе не стать настоящим камнем? Логика этого вопроса как бы сама говорит за себя. Если был зверем в человеческом облике, то тогда тебе зверем надо быть уже настоящим, а нечего прятаться в облике человеческом. Тут другого уничтожал посредством ножа, пистолета, атомной бомбы. А тут тебе дадут клыки, вот иди рви себе подобных. Согласно законам космоса, закон целесообразности гласит. Зачем тебе посредник какой-то? Когда тебе впасть клыки, давай рви другого. Так вот, скоро следствия проявятся на земном плане. Какие следствия? Древнее пророчество о том, что жена сотрет главу змея, это ярая космическая истина. И на высшем плане она уже осуществилась. Скоро следствия этого осуществления в высших мирах вот этой истины проявятся и в земном мире. Сказано «скоро», но это «скоро» надо принять по-космически. Но по космическим масштабам, может быть, скоро это через 100 лет, а может через 10, а может через 20. А может, через месяц, ничего не известно. То есть в космосе нет измерения нашими годами. Там никто нашими годами время и сроки не меряет и не устанавливает. Новое сочетание планет, и появятся новые светила. Они будут очень активно воздействовать на нашу Землю и будут вызывать, и уже вызывают многие пертурбации, как в атмосфере, в теле планеты и в психике людей. Тем, кому она писала, она просила их: «Но вы ничем не смущайтесь, ничего не страшитесь. Помните, что ни один волос с головы вашей не упадет без ведома Владыки Света». Ни один волос с головы вашей. Какая глава-то? Чья? Чего, любого бездельника, паразита, каких у нас великое множество? С головы какого-нибудь эгоиста, что ли? У которого на первом месте своя собственная персона. Такого, что ли? В космосе паразиты не нужны. Всякий, кто живет по принципам, по формуле «возьми больше, отдай меньше», этот обрекает себя на уничтожение. Формулы жизни он уже обеспечил себе. Разложение. До какой стадии разложения, это мы не знаем. Мир переживает сейчас самое трудное время. Надвигаются события. Но космическая справедливость явится в нашей прекрасной стране, в России. И больше всего это будет именно в новой России. Стране, которая будет жить по принципу духа. Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Значит, все, которые гребут к себе, неважно где, будут, естественно, уничтожены, раздавлены космическими законами. Такие не нужны ни в космосе, ни на нашей планете. И она просит проявить космическое спокойствие, при котором нет сомнений, нет смущения, нет страха. Но есть зато глубокое доверие в мудрость стоящего космического владыки у руля нашего космического корабля, несущегося в пространстве огненном. Мир земной напитывает жителей Земли тонкими качествами или высокими свойствами. Вот такие качества мы не сможем иметь ни на одной из планет нашей Солнечной системы. Именно только здесь. На этой планете. В этом отношении наша Земля, пишет Матерь Агни-йоги, наша Земля – это явление исключительной значимости, и потому так важно отстоять планету и не дать ей взорваться раньше положенного срока. Если раньше планету пытался взорвать князь тьмы со своими помощничками, сатанистами, своей черной иерархией, то сейчас, когда его нет, сатаны нет, но дьявол остался. Дьявол – это все многомиллионное, многомиллиардное темное человечество. То есть миллиарды темных эгоистов. Вот они могут планету взорвать. Но хорошо одно, что нет сатаны. Главаря у эгоистов нет. Нет сейчас другого такого домика, такой планеты, где земное человечество могло бы продолжить свою эволюцию, свою жизнь, свое развитие. А посему надо любить нашу Землю, всячески стараться улучшить ее нашими энергиями, дать ей возможность воспринять энергии высшие, не нарушать как видимую, так и невидимую атмосферу вокруг Земли, которая, как защитная сеть, защищает планету от ядовитых проникновений, от темных энергий хаоса. Главари нашей цивилизации, это всевозможные начальники в разных странах и так называемое мировое правительство, так называемое мировое сообщество, так они себя называют сейчас, думают найти решение утверждений всяких старых и новых и подновленных измов, то есть пытаются реанимировать отжившее старье, но все эти надстройки современные стоят на гнилых основах прошлого. «Все космически решится». Фраза интересная. «Все космически решится». Ну, как решается по-земному, это мы все знаем, да? Взяли от них, вырезали, повесили, расстреляли. Эту же землю, на которую уничтожают население, ее же продали уже главарям западным. Продали. Срочно надо очистить от населения, оно там не нужно. Ну, там рабов завезут, у нас полно на планете. А там, оказывается, жила такая проходит в том районе, которую можно использовать для добычи, ну, говорят, газа якобы. И не забывайте, что нас, то есть публику в Кали-Юге, никогда правдой не подчивали и не подчуют. А если и дают что-то из правды, то обязательно 70-80% лжи. Почему? Потому что сама Кали-Юга, она на 75% это ложь. А если еще силы тьмы тут есть, значит тогда лжи еще больше. А если глава планеты, который был у нас, который в 49-м году уничтожен, о нем Христос, владыка Солнечной системы, как сказал в свое время, что он отец лжи и человек-убийца от начала. Так вот этот главарь, владыка планеты нашей, оказывается, он столько тут лжи организовал, как сказал великий учитель в другом месте, нам очень долго здесь придется, когда силы тьмы будут убраны с планеты, очень долго придется очищаться от всей этой мерзости. Так что работы у нас будет много. Все космически решится, сказано владыкой. И сердце человеческое возопиит об одном всем понятном принципе сотрудничества, явленном на человечности, о которой все совершенно забыли. Но попранная силами тьмы и самим человечеством человечность возродится с новой силой в душах несчастных двуногих, загнанных в тупик невежеством и злобой. И вот в интернете некоторые так оскорбляются, когда их называют двуногими. Вот вы, наверное, наталкивались на это дело. Как вот я двуногий, оказывается, только. А где еще две ноги? Видишь, некоторые недовольны, что у них только две ноги. Тут вообще бы надо радоваться, что у тебя две ноги осталось. И скоро ни одной не будет. А тут кому-то их мало. Человечность, сотрудничество, любовь и радость к красоте высшей, облаченные в мудрости знания надземные. Вот все это сойдет в лучах нового, приближающегося к нашей Земле космического светила. И это светило – звезда Матери Мира. Появление ее возглавит новую эпоху на этой планете. Не пропустим ее появление на нашем горизонте. Что за звезда Матери Мира? Говорят, какие-то объекты огромные около Солнца, но невидимые обычным глазом, а приборы фиксируют. И это Елена Ивановна писала 63 года назад об этом. Но для космических учителей у них нет вот этого ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Никаких этих годов нет у них. У них измеряется так называемое время, и времени у них этого нет. Но если мы себе представить ничего не можем, кроме времени, время мы можем представить, а все остальное для нас совершенно недоступно. Представить себе вечность, где нет времени, для нас это совершенно немыслимо. Но они все-таки нам пытаются как-то что-то немножко рассказать, как у них это все измеряется. У них все измеряется событиями. Как измерять событиями все? Это для нас совершенно непонятно. И какие события? Чего отмечать должны? Если какие-то космические планы там есть, и согласно ему должны какие-то события происходить, вот одно событие прошло, значит, вот это выполнено. Вот еще одно прошло, не выполнено. Но не то событие. Другое вроде бы выполнено. Может быть так, но это наши уже фантазии. Отметем всякий страх, уныние. Бодро в мужестве ожидания устремимся путем нам предуказанным. Не убоимся перемен. Под щитом света ничто не страшит, ибо охранены доспехом нерукотворным. Вот эти ополченцы сейчас рассказывают. Стоит там десяток ополченцев, буквально между ними взрывается снаряд там или мина. Вот что-то он говорил там. Везде осколками все, никого не тронуло. Казалось бы, от них никого живого не должно остаться. Осколки никого не тронули, хотя их там сотни этих осколков. Они сами удивляются, что происходит. В грядущие великие грозные дни скажем, да будет воля твоя. Люди бредут во мраке и ослеплении. Это вот сказано о землянах.
а их миллионы, миллиарды. Мы же, продолжает Елена Ивановна, имеем глаза открыты и идем к свету великому, начертанному на скрижалях нового космического провозвестия. Мы же имеем глаза открытые. Вот у сидящих здесь глаза открылись немножко или нет? Есть такие? Наверное, глаза нашего сознания. Но сознание у всех разное, опять-таки. Так что много здесь интересного. Век Майтреи, век Матери Мира, завещанный человечеству. И звезда Матери Мира поднимется над горизонтом. Грустно видеть, как поверхностно люди Земли понимают учение о космической жизни, как поверхностно понимают о том переустройстве, о котором столь часто намекается в наших книгах, пишет Елена Ивановна. К сожалению, никто из землян не задумался, в чем же будет заключаться переустройство земной жизни, и не нужен ли будет самим подготовиться к принятию нового строительства. Это написала в 1954 году. Кому-то через нее передавались там предупреждения тем или иным людям, кто-то куда-то хотел ехать с одного материка на другой. Великие учителя не советовали это делать и так далее. В незримом для нас мире сражаются космические учителя, старшие братья человечества за жизнь планеты, нейтрализуя последствия человеческих деяний. Не последствия деяний уже черной иерархии, самой черной иерархии, а человеческих деяний, обратите внимание. То есть само человечество уже стало чуть ли не самой черной иерархией, нейтрализуя последствия эти и отодвигая срок вселенской или глобальной катастрофы. Елена Ивановна писала: «Радостно осознавать постоянную заботу о Земле и о ее больном человечестве. Глубокая признательность должна была бы наполнять каждое не озверевшее еще сердце, признательность глубокая к этим великим космическим труженикам, явленным мученикам, которые страдают от невежественного человечества». Они стараются вот это невежественное человечество спасти от страшной участи. И что получает взамен? Космические лучи дадут новый поворот ходу событий на планете. Космическая целесообразность всегда предусматривает лучшие явления. Итак, новые лучи космоса явят спасение многому и многим. Великую надежду вселяют слова великого космического учителя, приведенные Еленой Ивановной в одном из писем. Владыка Света рассказывает: «Многое изменилось со времени ухода врага, то есть бывшего хозяина Земли. И некоторые прогнозы, явленные до этого ухода, тоже явятся на изменении. То есть были до ухода сатаны, до его ликвидации были какие-то предсказания, прогнозы. Но когда князя тьмы ликвидировали, то прогнозы и предсказания тоже изменяются. Конечно, если бы князь тьмы был жив, еще как-то пытался бы влиять на все это и мешать, а он один из всей черной иерархии имел возможность в огненный мир заглядывать, а вся остальная черная банда его, все ближайшие его маршалы и генералы, эти, естественно, такой возможности не имеют. Они вследствие своей черной кровавой деятельности до этого не доросли и дорасти никогда не смогут. Естественно, будут уничтожены. Он, когда еще шел по пути света, вот тогда он мог подняться до огненного мира. Этого у него с того времени осталось. Эта способность у него была. Почему и сказано, что прогнозы и предсказания изменятся после его уничтожения. Значит, он мог влиять на это, на все. Значит, бороться с ним было, естественно, труднее. Катастрофа глобальная, конечно, неизбежна. Что за глобальная катастрофа? Они и говорят, но не говорят, что она из себя будет представлять. Она будет теперь не по всей планете, а по отдельным местам. Вот последние годы, начиная где-то с момента 2004 года, видимо, когда вот это было страшное цунами, да, по всей России к чиновникам разного уровня в разных городах шли люди и говорили, что вся европейская часть скоро будет дном океанов, и Москвы не будет, они говорили. Люди приходят и говорят чиновникам в разных городах. Они что, заговорили, что ли, эти люди? Они все время одно и то же видят. Как вся, понимаешь, и Крыма не будет. Правда, одну надежду нам оставляет Нострадамус. Он тоже карту показал, где тоже не будет европейской части. Он там показал, что Крымские горы наверху, выше 1000 метров, там плато останется. Так что нам есть куда убежать. Но это Нострадамус, он 400 лет тому назад жил. У нас концов света много выдумывали. И говорили, ой, вот скоро. У нас же, помните, вот это 12-й год у нас там. Помните, да, перед 12-м годом. Там, понимаешь, перед 12-м годом. И какой там месяц у нас? 21 декабря. Конец всем будет. А конца нет. Так о каком конце речь-то? Силы тьмы, они любят концы всякие, потому что им конец скоро. Поэтому, когда им конец, то им больше не о чем говорить, как о конце. Но о своем конце же думать-то не хочется и говорить не хочется. Вот о конце других уже сколько угодно. Вот они это и делают. У них задача нагнать страх. У них сейчас одна забота осталась. Нагнать страх, пугать людей, испугать их. Не пугаются так, артиллерийскими снарядами, ракетами их надо пугать тогда. Ну, то есть много у нас людей, у которых крыша поехала. Но, понимаете, ведь сатана последние миллионы лет поработал хорошо над тем, чтобы многих с ума свести. Многое изменилось со времени ухода врага, бывшего хозяина земли. И некоторые прогнозы, явленные до этого ухода, данные до ухода князя тьмы, тоже явятся на изменении. Катастрофа, конечно, неизбежна, но ее можно ослабить теперь, когда князь тьмы уничтожен, черный владыка нашей планеты ликвидирован. Ослабить можно. «Сроки в моей руке», — говорит владыка, «и в моей мощи ослабить катастрофу». То есть князь тьмы нагнетал. Конечно, его усилиями катастрофа была бы страшной. Он даже планировал планету взорвать. Почему? Потому что среди обломков он со своей шайкой еще какое-то время мог существовать. Но вот как сейчас крутится по орбите бывший Фаэтон между Марсом и Юпитером пояс астероидов. Это бывший Фаэтон планета. И кто-то еще привязан к тем камням. Древнее пророчество того же Нострадамуса, Парацельса, прозрение Эдгара Кейси и Бабы Ванги, касающееся переустройства мира, удивительно совпадает в отношении судьбы России и той роли, которая отводится ей в мировом устроении. Ванга, самая близкая к нам по времени прорицательница, говорила, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию, добавляя, что это слова не ее, а святого Сергия Радонежского, который, видимо, ей в ее видениях что-то говорил. Тоже утверждает Елена Ивановна Рерих. Явление его руки над страной сомневаться нельзя, ибо великий владыка поможет всеми силами, явленными в его мощи. О нем же сказано, кто он такой. Абсолютной была вера Елены Ивановны Рерих в грядущую славу России. «Вере всем существом в нашу Родину и в ее великое будущее», писала она незадолго до своего ухода. И надо подчеркнуть, что ее вера была основана на высоком космическом знании. Ну, раз это воплощение Матери Мира, то понятно. Знания в ее распоряжении, такие, о которых мы с вами не будем иметь никакого представления еще тысячи лет. И эта вера укрепляла не только ее сотрудников. Сейчас эта вера питает и поддерживает нас, живущих в 21 веке, и также обеспокоенных грядущим, то есть наступающим временем, как и были обеспокоены ее корреспонденты свыше 60 лет тому назад. «Все силы света хранили и хранят нашу Родину», – пишет она. «Никакие устрашения ей не страшны». Вот это сатане бы прочитать, который сейчас в черном облике там выступает в виде Обамы, да? В виде там этих главарей Евросоюза. Елизавете II надо прочитать это бы, вот эти строки. Кстати, разведки этих стран изучают ее письма. Главнюки там разные изучают. Но им же никак нельзя согласиться с этим. Столько, понимаешь, оружия накоплено. 50-60 раз всю жизнь на планете можно уничтожить. А тут на тебе. Нельзя развернуться, нельзя уничтожить. Разве так жить можно для черной банды? У них так и чешутся это в лапы, понимаешь. Сейчас что-нибудь ахнуть, где-нибудь трахнуть, бахнуть. Никакие устрашения России не страшны. Любите Родину, Россию. Служите ей всем сердцем, всеми помыслами вашими. Страна наша, страна лучшая и прекрасная, вознесется на большие высоты. Ну, посмотришь, как там вот эти четыре вида подонков ей управляют. Ну, четыре вида какие? Ну, Федоров, о которых рассказывает. Федоров начинает всегда с продажной части, коррупционеры. Из этой массы продажных этих идиотов, этих подонков продажных, коррупционеров, потом можно изготовить из них грантополучателя. Подходит оттуда, из-за рубежа, еще один придурок, но более опытный, и дает этому пачечку и говорит: «На, пожалуйста, вот. Но только сделай вот там вот немножко вот этого. Не говори по телевидению «Республика ДНР», а говори «Самопровозглашенная республика». И на вот тебе, понимаешь, 10 тысяч долларов. И все время говори вот это вот. Про республику не говори ничего, а про самопровозглашенную говори. Не говори, что это, понимаете, защитники этой республики, а говори, это кто? Террористы, сепаратисты и прочие там. И на тебе вот еще пачечку. Вот это грантополучатели. Это один из примеров, а таких много. Если 20 тысяч таких подонков в России сейчас, на разных уровнях, 20 тысяч. Но представьте себе, ну кто-то говорит больше, кто-то называл цифру 200 тысяч там. Ну ладно, остановимся хотя бы на 20 тысячах, и то много, да? А теперь дальше, когда грантополучатель теперь начинает проявлять активность, а я вам еще вот это могу сделать, а вы дайте мне, и это уже предатель. Пока грантополучатель активности своей не проявляет, он просто грантополучатель. Ну просто. Ну пришли, дали ему, он там что-то сделал за эти деньги. Сам активности не проявляет, но очень любит хабари иметь. Без хабарей жить просто невозможно. А теперь смотрите, а предатель уже. А вот теперь, если еще предатель начинает активность проявлять, большую, чем, так сказать, это он вчера проявлял, на него смотрит, предательство должно накопиться определенное количество, тогда из него делают агента. То есть в агенты попасть не так-то просто. Агентом ЦРУ там стать или АНБ, агентом Госдепа, надо это еще заслужить, основательным предательством, основательной продажностью надо заслужить это, грантополучательством надо заслужить и так далее. Ну, чтобы вы четко себе представляли, кто это такие. Ну и в заключение, вот несколько строк и закончим, наверное. «Не забывайте, что лучшая страна наша явлена как страна сокровенная. И сокровенная страна эта явлена на победе над всеми ее врагами». Ну, лучшая страна – это понятно, Россия – это понятно, Родина любимая – да, а что такое сокровенное? Это нам с вами не говорят. Наверное, нам много знать пока опасно. У нас еще понималка не доросла, чтобы понять сокровенность. Помните, как сказано? Бога можно познать только Духом Святым, а если Духа Святого не накопил, так и Бога нечем познать. Так и здесь тоже. Чтобы сокровенность понять, надо что? Огня где-то подзанять или купить. Оказывается, он нигде не продается, занять тоже нигде нельзя. Только что наработать надо у себя его. Потому еще немного потерпите, она нам говорит. Потерпим? Но если даже к стенке поставят, расстреляют завтра. Потерпим? Просто одно пальто снимут, там другое нам выдадут через какое-то время. Зато за родину вперед, пальто не жалко. Также в древних пророчествах сказано, все друзья лучшей страны преуспеют, а вот враги ее осуждены. Все, желаю вам успехов.